Слава нашему Господу. О чем сегодня порассуждаем, друзья? Что у нас есть на сердцах? О слове жизни. Если пока мест нет, о чем порассуждать, мы вот на днях столкнулись с очень интересным фактом, как в нем поступить. Давайте на основании Священного Писания посмотрим, что нам делать. Я не помню от кого, и если здесь кто-то есть в зале, знающий об этом случае, расскажите более подробнее. Помню такой факт, что, кажется, это было времена войны. С линии фронта пришла, как это называется, бумажка о смерти? Смертная, да? Похоронка. Ваш муж или ваш отец или ваш дедушка трагически там или как погиб. Потом или кто-то очевидец приезжал, или он письмо написал, своими глазами я видел, ну, примерно такой сюжет был, что мужа там, отца или дедушку, значит, убили. Насколько помню, кто она ему доводилась, не могу вспомнить. Сестра, мать, жена, дочь. А ей Бог отвечает, что молись, жив. И насколько я помню, со стороны это выглядело как натуральное искушение. Все документы за то, что его похоронили, а дух говорит, жив. И в этом состоянии человек прошел большой натиск. Я не помню, сколько лет прошло. 2, 3, 4, может быть, до 5 лет примерно после войны. И этот человек возвращается жив и здоров. Вы слышали об этом, нет? Таких случаев было много? Вот интересный вопрос. Как поступить, если все свидетельства говорят о том, что человек мертв, а какое-то свидетельство, что он жив? Интересный, да, вопрос? Часть пророков говорит, мертвый человек, и не молись, прекрати молитву. Часть говорит, живой, что делать? Хороший вопрос. Начнешь молиться, как за живого, его похоронили, скажут, о, в искушение попали, уже за мертвых молятся. Как поступать? Как бы мы поступали в этом вопросе? Друзья, интересный вопрос, да? Не такие моменты, другие будут, мы с этим столкнемся. Мы как-то о такой нужде молились. Я не помню, кажется, с полмесяца тому назад, и вот несколько дней тому назад опять, когда выходили в воскресенье собрания, точно такая, кажется, та же самая нужда даже была. Как поступать, друзья? Молиться? Как молиться? Чему? Ага. Хорошо. Давайте проверим такой момент. Ошибки отцов веры, Авраам, Исаак, Иаков, на чем они были? Были у них ошибки? Были. Бог сказал, Авраам, вот у тебя родится сын, проходит время, и раз и появляется Измаил. Кто помог Богу? Человек, жена и муж. Проблемы до сегодняшнего дня. Следующий. Исаак состарился. Что он говорит? Интересная такая фраза. Я, говорит, вот состарился, я не знаю дня смерти моей. Значит, и голоса Бога не знаю. Так получается. Ты вот знаешь, говорит, пойди налови той дичи, которую я люблю, ну, чтобы сердце открыло, чтобы моя душа благословила тебя. Так, да? Он пошел ловить, а его обогнали, опередили. Стоят пред ним, его обманывают. И у него там что-то ёкает, да не до конца. Почему я говорю ёкает? Потому что он говорит, слушай, руки ощупывает, говорит, руки Исава, а голос? Голос Иака. Подожди. И вот там пищу принимает, слушай, поцелуй меня от еврея. Тот идет целовать, а этот нюхает его скорее. Слушай, и тут обман точно подделанный. Одежда. А одежда-то пахнет полем и старшим сыном. И благословил, и не узнал. Ошибка за ошибкой. Помазанники. Причина. Потерял ориентир. Говорят, очень интересный момент. Мы в той стране учились в интересном таком техникуме. Самолетостроение, самолетовождение, там целая история. Некоторые из ребят очень сильно хотели быть будущими летчиками. Знаете что? Там не интересовала ни математика, ни химия, ни физика. Все это на своем месте. Там интересовала бочка. Ну, как они говорили. Я не совсем знаю со слухов, может быть, не совсем точно, но примерно. Я говорю, что за бочка? В бочку, говорит, садят. Я говорю, что в бочку с дном и крышкой накрывают? Да не, говорит. Садят на такое кресло, как у летчиков, пристегивают по всем ремням, не знаю, больше, чем в машине, что ли, или как. И вот это кресло начинает вращаться, крутиться до такой степени, что ты теряешь ориентир. Где лево, где право, где зад, где перед, где земля, где небо, где восток, где запад. И потом быстренько ставят, и еще, насколько я понял, в неудачном положении. И ты должен сориентироваться. Не понял, ставят ли, чтобы по линии прошел. Может быть, даже и так. Знаете, вся сущность в чем заключается? Что если твой самолет попал в страшное вращение, то там не математика нужна, а быстренько его вывести на правильное русло. Тогда и математика пойдет, и физика, и химия, и все остальное. То есть ведущий предмет – удержать равновесие. Или как это сказать? Ориентир. Если не сдал этого предмета входного, все, свободен. Ищи другой институт. Думаю, что вот такая болтанка обстоятельств, она будет везде. Дабы мы не были младенцами, колеблющимися и увлекающимися различным ветром, учения. Потому что не только до младенцев доберется, до таких столбов, как Авраам, Исаак, Иаков. Между прочим, у Иакова, когда было предложено, кого же все-таки благословить? На старшего, на первенца, помните, Иосиф привел к нему двоих сыновей. Он говорит, кто это такие? Это, говорит, мои дети, которых мне Бог дал. И Иосиф поставил их как? Под правую руку первенца, правильно, да? А под левую второго. Да. А отец взял вот так вот и наоборот руки перекрестил. А сын говорит, что ты делаешь? Ну это же не так, это так. Он говорит, ну-ну-ну, я знаю как. Вот так должно быть. Вот он теперь уже научился знать голос Бога. Наверное, понял, что он там беды и папе своему натворил, и маме натворил. Между прочим, корыстолюбие – это есть большой грех. Правда, да? Смотрите, говорит, чтобы с братом, кто не поступил корыстолюбиво, и я не помню, вторая фраза очень интересная. Противозаконно, потому что говорит, Бог за это мститель. А он, представляете, родной братик приходит, ну дай ему поесть. Он говорит, давай сюда первородство, тогда дам тебе чечевичную похлебку. Значит, такое твое дешевое первородство, что ты за такую похлебку хочешь его купить? Ну это уже отдельный вопрос, ладно. Итак, мы рассматриваем положение. Что происходит? Причина. Потеря духовного ориентира, говорят, знаете, есть магнитные аномалии. Когда попадают в такую среду, любой транспорт, в котором есть магнитный компас, он начинает вращаться. И так вращается, что не поймешь, куда же ехать. А помните место Писания в этом Деянии апостолов? Такое, говорит, было обуревание, что, говорит, мы не только кладь с корабля повыбрасывали, но и свои личные вещи. И как не было видно ни солнца, ни луны, да ни звезд, и уже не одну ночь, то исчезала всякая надежда ко спасению. Значит, получается, такое обуревание, то я не знаю, куда там у них стрелка компаса крутилась. Была она у них? Может быть, да, может быть, нет, не знаю. Интересный вопрос. И вот такое обуревание. Часть говорит мертвая душа, часть говорит живая. Родительские чувства, чувства родных и близких говорят помолиться. И вот обуревание со всех сторон, да? Как быть? Как быть? Единственный правильный выход на 5 с плюсом определиться в Господе. Что это такое? Вот помним такое местописание, мы читали как-то, когда Бог предложил Давиду, говорит, ты вот зайди к ним со стороны тутовой рощи. А есть интересное место Писания. Не будьте как лошак, челюсти которого нужно обуздывать уздою. Говорят, что военные кони зачастую не выдерживают военных звуков. Не все, но многие. Лязгание оружия и прочие вот эти вот дела, понимаете. коня вводят в такое состояние, что он начинает ржать, и он готов уже вставать на дыбы и бежать, стремглав голову или сломя голову. Уздами его так вот берут, а он на задние ноги становится, а передними ажгает вот так по воздуху. Знаете, почему я так подробно рассказываю такой момент? Ну, представьте, горстка Израиля, и там море противников. И Бог говорит: да ты не туда смотри, не туда. Да и на твоих друзей не смотри, да и на лошадей не смотри. Ты вот сюда смотри. Куда? Вот тут, говорит, тутовая роща, где, я не знаю, слева, справа. Над ним, он в ней был, ну, не знаю. Ну, где-то очень рядышком. И говорит: когда ты услышишь идущего как бы по вершинам тутовых деревьев, то знай, Господь вышел, тогда можешь двигаться вперед. А до этого нет. Я не знаю, как, что это за шум был. Какая степень удара шла по этим листьям. Я не думаю такого «рук, рук». Я не думаю такого звука. Попробуй услышь. Знаете, друзья, очень интересный момент. Когда мы заинтересованы в каком-то вопросе, и нас Дух Святой останавливает, попробуй его услышь. Мы, знаете, толстокожие становимся, к стыду нашему христианскому. Вот мы ничего не слышим, все крушим, лишь бы вперед. Вот у нас эта цель. Нас очень трудно бывает остановить. Чувствительности нету. Да. Бывает, мы нашим детям говорим первый, второй, десятый, двадцатый раз. Интересно, с какого слова сами слушаемся. Ну это ж правда, да? Правда. И вот он услышал. Что интересно, он попал в эту аномалию такую, да? Закрутило, завертело. А он стоит. Давайте еще один момент возьмем. Что он сделал? Был момент, когда он еще не был в такой славе у народа своего Израиля. Был момент, когда он еще бегал от Саула. Помните, когда они пошли воевать, я не помню с кем. И его отослали назад и говорят один другому. Знаешь, он, говорит, такой неблагонадежный. Он, говорит, может повернуться против нас, и наши головы поснимет. И таким образом, говорит, ну, удовольствие доставить своему господину и примириться. Отошли его. И когда отослали Давида обратно, он говорит: что, говорит, я плохого сделал? Что, говорит, у тебя доверия ко мне нету? Нет, нет, говорит, в моих глазах ты хорош, но в глазах, говорит, моих соратников ты плох. Иди с миром. И помните, когда они приходят, Давид и его народ, ну, горстка, скажем, или отряд, приходят к своему городу, город сожжен огнем. Никого нету, ничего нету. И вот его друзья, которые только его поддерживали руки, готовы взять камни. Ты, Давид. Знаете, вот такие люди. Кто? Мы. Адам. Вот этот Адам вот такой. Когда хорошо, мы рядом. Когда плохо, мы готовы и палки в колеса поставить. Да, это правда. Еще камнем. Как дать, чтобы надолго хватило? Минутку. Адамовская натура. Она вся такая. Все абсолютно. Те, которые победили эту адамовскую натуру, в тех это не проявится. Что он сделал? Это аномалия сильная. Насколько помню, он берет ефод, заходит и говорит: Господи, что дальше? Гнаться? Гонись. Следующий вопрос. Догоню? Догонишь. Следующий вопрос. Отниму? Отнимешь, все. Дайте... Хоть пешком побегу впереди колесницы. Сдал экзамен на 5 с плюсом? На 5 с плюсом. Друзья, зачастую бывает все-таки, сердце не выдерживает. Апостол Павел говорит, хотя мы, говорит, и апостолы, внутри страхи, извне нападения. Но Бог, утешающий смиренных, укрепил нас или утешил приходом Тита. И когда тот пришел и привез им какое-то известие, они сразу раз укрепились, ободрились и пошли. Оказались обыкновенные человеки. В свое время Петр попал в такую аномалию, закрутило его. Тут, понимаешь, меча хватал, по голове хотел бить, да по уху попал. Интересный вопрос. А тут женщина говорит: ты, но это не я, и отрекся, да? Но что интересно, Иисус говорит: и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Так написано, да? Хорошо. Значит, на 5 с плюсом в любом моменте идти немедленно до Господа и получить конкретный ответ лично от Него. го, да? Следующий момент. Если нету ответа лично от него, дальше что? Очень осторожно получать ответ от кого-нибудь. У нас в городе был факт, когда заболел очень сильно один из наших братьев, вот, и наш друг молился очень сильно, через него было слово, он говорит, Бог сказал, что он не умрет, будет жив. А другой пришел и тайную нужду через этого же сосуда поставил. И по тайной нужде через этого же сосуда говорится, умрет. А вопрошавший говорит, Господи, я не понял. Он сам молится, а ответ от тебя будет жить. Я через него тайную нужду ставлю, умрет. А Бог говорит, это ему хочется. Чтобы друг жил. И потому он настроил ухо свое. Ну скажи, Господи, ну он же жить будет. Не, ну обязательно будет жить, я тоже так думаю. И Бог ничего не успел сказать, а я человек уже подписался. Да, мечты сердца. Бог говорит, то есть ему, вопрошавшему, так хочется. И потому, говорит, он свое желание выдал за мое. А мой, говорит, ответ такой. Проходит время, и мы действительно брата похоронили. Хорошо, следующий момент. Как дальше поступать, если нет никакой информации, жив или мертв? Что делать? В нашем сердце нет информации. Часть людей говорит жив, часть говорит мертв. Дальше что делать? Да, понимаю. Значит, получается, мы возвращаемся к вопросу, чтобы сама душа рассмотрела свое внутреннее состояние и проверила, что же там говорит Господь. Да, это правда? Да, это правда. Только. Хорошо, есть такое переживание. Но если нам неизвестно о том, жив ли человек, вот, а я хочу молиться не потому, что я против воли Божьей, ну почему-то мне кажется, что он жив, но я хочу иметь большую уверенность, как мне поступать. По этому поводу давайте будем читать такое место Писания Римлянам, 8 глава с 26 стиха. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться». Как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. Я думаю, пару случаев из жизни расскажу для того, чтобы было понятно, как будем сейчас рассуждать. Помните такой момент, когда миссионеры проповедовали о Господе где-то? Бог их сильно благословил, а потом им нужно было через джунгли двигаться, и они там ночные палатки разбили на ночь. И кто-то из них ночью вышел и видит громадный гигант, слон идет дикий. Этот миссионер хватается за огнестрельное оружие, и в этот момент вместо того, чтобы молиться, собирается стрелять. Но так бывает иногда, может быть часто. Оступился или как, попадает ему железная банка консервная. Металлический скрежет, и слон убегает. Вспоминаем немножко. Ладно, что интересный вопрос, местное население сказало, говорит, если бы вы его, может быть, убили, может быть, нет, это еще вопрос, остальные бы вас затоптали. Милость Бога то, что эта консервная банка отдала скрежет. Когда в свою страну вернулись миссионеры и рассказывали, то одна из сестер сразу почувствовала, оно. Расскажи, брат, когда это было? Он говорит, тогда, запись в блокноте. Она сверяет записи и рассказывает, что с ней было. Помним, да, некоторые? Ей, говорит, днем мыла окна. Это разные континенты по часовому поясу. Там ночь, здесь день. Я, говорит, мыла стекла. Вдруг побуждение от Господа. Как можно скорее молиться. Я стала, говорит, на колени и стала вопиять. О ком не знаю, о чем не знаю, зачем не знаю. Но что надо... Знаю. И до тех пор, говорит, пока эта битва не закончилась. Я думаю, что вот этот процесс мы можем понимать. Если бы был в тот момент дар истолкования, при молитве говорения на иных языках. Думаю, это было бы как перевод той речи, о чем было ходатайство. И когда, говорит, победа закончилась, я записала, зная, что дело выиграно. Я был свидетелем такой молитвы, тоже рассказывал. Просто обыкновенная молитва была. Ну, как у нас здесь по четвергам? Вот примерно так. Кто поплакать, кто помолиться, кто понуждаться. А кто потрудиться, через кого? Слово было. И сестру Бог взял в удел, и она взяла молитву в назидание. Ни одного слова на своем наречии. Все на иных, да и в силе Духа Святого. Молитва была, знаете, такая надрывная. Кто его знает, что где случилось? И когда поднялись, одна из сестер говорит, а когда через нее, через вот эту вот сестричку, говорит, Дух Святой ходатайствовал, я вижу видение. Где-то, не сказано где, стоит душа на коленях. Кто? Неясно. Мужчина, женщина, возраст, непонятно. Вокруг той души люди с ружьями вокруг стоят, будут сейчас стрелять, убивать. И та душа на коленях, которую сейчас будут убивать, молится, но для той души, которая на коленях, небо свинцовое, и молитва не проходит. И когда, говорит, Дух Святой стал ходатайствовать через вот эту сестру местную, то я вижу, над той душой небо открывается, и душа уходит в небо. Думаю, что вот это место Писания говорит именно об этом. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы все по всему лицу земного шара не знаем, о чем молиться, как должно. Даже сам за себя и то толком не знаешь, как молиться. За своего ближнего можешь, ну, приблизительно понимать обстановку. А тот, который издалека, тот вообще ничего не знает. Есть один из секретов. Да, здесь написано так. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Здесь одна тонкая, знаете какая, друзья? Дух, он кто или что? Кто? Он личность? Ах, личность. У него есть чувства? Да, и он прекрасно понимает, как его можно огорчить. Может быть, его надо научить, как молиться? Давайте мы его научим. Может, он кого хочет научит. Именно так. Дальше. Ходатай. Утешитель научит, наставит, будущее возвестит. Им, духом, крестились в одно тело. Есть так написано, нет? И все напоены, как от одного духа. А вот это место Писания, друзья, как мы его понимаем? Говорится о вопросе, кто кого питает, кто кого греет. Нет. Где говорится, как Господь, церковь. Это Ефесянам, нет? Давайте постараемся найти это место Писания. Кажется, это Ефесяне. Да, Ефесян, 5 глава. С 24 стиха, чтобы весь текст взять. Ефесян 5, 24 и ниже, даже с 23-го. «Как и Христос, глава церкви, Он же Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баней водную посредством слова». Чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного. Но дабы она была свята непорочна, так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену, любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Так кто кого питает и греет, скажите, пожалуйста. Мы молитвами друг друга или Он? Вы знаете, есть одно из таинств, очень просто написано. Он производит в нас действие и хотение, но не мы Его просим, чтобы Он произвел действие и хотение. Разница есть или нету? Скажите, пожалуйста, ноги и руки производят действия и хотения у головы или голова производит действия и хотения у рук и ног? Вот тут секрет, знаете, какой очень интересный? Помните, мы как-то разбирали один из моментов? Хорошее такое свидетельство, знаете, я, друзья, очень так обрадовался, когда слышал это в той стране кассету, когда, я не помню, в какой-то европейской стране собрались миссионеры. И миссионеров, знаете, как отобрали? Не всех. Американских была горстка, английских была горстка, очень мало. Туда брали только тех миссионеров, которые были гонимы за Христа. Если настоящее идет гонение, только тех свободно забирали. А с этих стран взяли по несколько человек, ну, лишь бы, чтобы они все были. И вот кто-то рассказывал там интересный случай, для многих из нас он известный, для кого-то, может быть, впервые, но я его подробно, некоторых деталей хочу рассказать. И там один поднялся и говорит, когда была братоубийственная война во Вьетнаме, линия окопов здесь и там, то один из неверующих сыновей, уходя на линию фронта, ну, с мамой вообще не считался, она ему просто взяла и сказала, сынок, ну, то есть идешь ты на свою ответственность идешь, ну, приблизительно так, но знай, каждое утро ровно в 9 я за тебя молиться буду. Что она сделала, друзья? Она привязала его веру на себя и на конкретное время. Да, нет? Давайте проверим. Проходит время, война. С этой стороны, где он находится, вылетает вертолет военный. Его сбивают, та сторона. Оттуда идет группа захвата, чтобы захватить. А отсюда никто не выскакивает спасти своих. Боится быть убитым. Он нервозно смотрит на часы и на вертолетчиков. А с той стороны уже приближаются. И когда, говорит, стрелки часов сравнялись ровно 9, этот молодой парень выскакивает, бежит туда, зная, что он прикрыт от всех пуль, от всех снарядов. Ну, такая вера в молитву матери. Бежит туда, хватает одного, несет. А там уже от бешенства, ярости стреляют, чем попало, как попало, лишь бы убить. Ну как, должны захватить в плен, а ты тут понимаешь, нас забираешь. Знаете, а здесь ожидающие ребята, товарищи на таком взрыве, ну, жив. За следующего, я не знаю, 2, 3, 4, сколько там человек было. Всех. По закону смерти, вот сюда, последнего заносишь, и тебя убивают. По закону жизни, он остается жив. И знаете, когда он спрятался в окопы уже, ну, как сказать, передых такой у них появился, к нему подскочили все. Слушай, ну все понятно, кроме одного. Ну почему ровно 9? Ну почему не раньше, не позже? И он говорит, моя мама верующая. И она сказала, сынок, я за тебя каждое утро буду молиться ровно в 9. Я знал, что молитва мамы прикроет мою спину. Давайте мы посмотрим, где ошибка матери. Я? А если мне память отшибет? Здесь так говорит. В день Пятидесятницы через Петра было сказано слово. Ибо вам принадлежит спасение и детям вашим, и дальним, кого не призовет Господь Бог ваш. Итак, слушай, на основании того, что Христос умер за весь мир, раз. На основании того, что я являюсь Его детем, два. На основании того, что ты являешься моим детем, три. Бог сохранит жизнь твою независимо по моей молитве или молитве кого? В любую единицу времени, знай. И подчеркнув бы, сказала, не забудь, когда Христос молился, 17 глава Иоанна, он сказал, я не прошу тебя, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Да, пожалуйста. Да, мы не разбираем сейчас вопрос, согласен был Бог или не согласен. Мы разбираем вопрос, на что Бог согласен. Если разбирать вопросы «согласен», то я скажу другую молитву другой мамы. Она вышла замуж, будучи неверующей. Потом уверовала. У них стало деточек столько, сколько хотел Бог. Она воспитывает детей в духе Христа, муж в духе мира сего. И однажды мама Вот точно так молится и говорит. И Бог был только с ней согласен. Господи, я бессильно хотя бы одного привести к твоим ногам. Приблизительный текст. Я не могу их всех привести. Я прошу тебя, хотя бы, чтобы один был твой. И Бог был согласен с такой безумной молитвой. Проходит время, и только один христианин, а остальные оторви головы. На химию попадали. Проходит время, она говорит: Господи, а почему ты моей молитвы не слышишь? Проходит еще время, она говорит: я отрекаюсь от своей безумной неправильной молитвы. Вопрос согласия – это один вопрос. Но вопрос, насколько согласен Бог, это другой вопрос. Ошибка мамы заключалась в том, что она привязала на себя и на конкретное время. Да, Бог согласен, да, Бог показал. Но я думаю, о, если бы с этого примера мама бы научилась, и мы сегодняшние бы христиане, чему бы научились? Уж если мы говорим хотя бы, чтобы мы молились и говорили: слушай, деточка, 24 часа, 7 дней в неделю, 365 дней в году, запомни, но ты покаешься раньше. Послушайте, здесь есть таинство. Я скажу вам, о каком вопросе. Очень часто, слушайте, мы физически люди ограниченные. Мы зачастую рассуждаем наши вопросы с позиции «я и мой один сын, одна моя дочь, ну, край моя семья». Слушайте, но когда придется поездить по церквам, по городам, и когда начинают расти вот такие списки, физически времени не хватит молиться за всех. Никогда. Вы знаете это или нет? Брат, ты вот запиши, молись о моем сыне, номер один, нужда. А ты за мою дочь, номер два. А ты уже номер 100. А ты уже 200. А ты уже 2000. А ты уже 10 000. Друзья, я ничего против этого не имею, потому что Священное Писание ничего против не имеет. Но мы в этом случае отвечаем так. Он производит действие хотения. Вот сейчас ваша нужда, которую вы сказали, мы сейчас принесем вместе с вами пред лицо нашего Господа Бога и скажем Ему, потому что Он производит в нас действие. Какое? Это тело твое, это попечение твое. У тебя есть ходатай в лице Святого Духа, который знает, когда, во сколько, насколько, как, о какой душе молиться, да или нет? Дальше. Господи, у тебя есть те души, которых ты можешь поднять в любую единицу времени. 24 часа земной шар крутится, да? Слушайте, Бог очень ценит ночные молитвы, да и аминь. Но почему-то за слонов нужна была дневная молитва. Да, нет? Она, понимаете, не спала. Она мыла стекла. И ее дневная молитва имела силу. Вопрос не в этом. Он найдет через кого. Друзья, один из таинств, или одно из таинств будет очень прекрасное, когда вдруг мы, однажды придя к Белому престолу, как это правильно выразиться, узнаем секрет. Знаете какой? Ах, вот, тогда через меня было ходатайство о нем, а вот тогда о них, а тогда... А я и не представлял, Господи, а я за малость считал этого побуждения к молитве. Да кому оно нужно? А теперь вот, оказывается, о ком ты меня побуждал молиться. И в тот же момент я буду знать, кто за меня в какое мгновение моей жизни молился. Это правда, друзья. Это большая правда. Как теперь к этому подходить? Знаете, столкнувшись с такими многими вопросами, мы именно так и подходили, братья и сестры. Как? Будем сейчас молиться о твоем вопросе. Хорошо. Господи, ты знаешь, когда нужно согреть, когда нужно обуть, когда нужно перевязать, ты знаешь. И ты поручил это действие Духу Святому. И это все в едином теле. И у тебя есть те, через кого это будет побуждаться. Результат на 101% из 100 возможных. Послушайте о таком моменте. А представьте себе неприятную вещь. Какую? Ну, мама же тоже мама оказалась, так как Авраам оказался Авраамом. И теперь измаильтяне, смотрите, сколько их, оказался. Как Исаак оказался Исааком. Иакова благословил вместо Исаава, да? А не могло так случиться? Вот в этот момент вдруг мама утром с кем-то поскандалила. Потеряла мир. Всякое Божье присутствие. Не-не, этого не может быть. Может быть. Вот как случилось, говорит, налови мне дичь, я умираю, я не знаю, когда я умру. Сокрыто от меня это. Ну сделай. Как Авраам не пободствовал. Он тоже с такого же теста, как и мы. А что тогда? Но ты же расписался. Знаете как? Послушайте, когда мне приходится со студии делать отправку весьма срочных писем, срочных, немедленных, то там есть такие условия, что могут доставить буквально, я не помню, там в течение суток. И там графа. Это письмо должно быть отдано лично в руки. Я задаю вопрос. Если ваш курьер, который почтальон срочный, стучится в двери, а их дома нету, что вы будете делать? Мне говорят, это письмо уйдет на почту, и там есть два варианта. Один из вариантов, что им напишется бумажка, чтобы они пришли взяли, либо через сколько-то часов второй курьер принесет. Я говорю, а если опять не будет, вы оставите? Они говорят, мы не имеем права оставить. Я говорю, почему? Ну, потому что вы нам не дали этого права. Я говорю, а я хочу вам дать это право. Какое? Я говорю, у вас в бумаге должно быть это право. Покажите мне. Я говорю, я американский не знаю. Да-да-да, говорит, есть такое право. Вот тут написано, если хочешь, ты, отсылающий, можешь подписаться. И если будут люди, дать в руки, если нет людей, положить под двери. Друзья, я хочу подписаться под всеми разрешениями. И на основании Священного Писания я считаю, что это правильно. Что это значит? Господи, вот эта душа нуждается в молитве. Если ставится вопрос категорически только через меня, чтобы была молитва, я тоже человек, я прошу тебя, ты побуди меня. Он побудет. Боже, но если в тот момент я окажусь в недуховном состоянии и окажусь тебе противником, я прошу тебя, а ты побуди Петра. Вот у Петра только побудет. А вот если Петр не откликнется, постучи к Ивану. Вот так вот и начнется, друзья. Вы скажете, о чем ты говоришь? Я скажу, о чем я говорю. Вот так на молодежном, в той стране, мы научились от самого Господа, какому факту. Друзья, говорим, давайте мы научимся в течение рабочего дня или учебного иметь общение с Господом. Как? Ну, прочитайте немножечко. И так дальше. Хорошо. И стали мы наблюдать за молодежью. И знаете, что мы заметили? Некоторые невнимательны к слышанию голоса Бога. Ну, не слышат, уши закрыты. И у нас тогда была такая молитва. Называем конкретную душу. И говорим, Господи, ты знаешь что? У нас к тебе такая просьба. Вот у нас такое согласие есть, чтобы в течение рабочего дня или учебного дня, кто где, чтобы каждая душа могли бы почитать там Священное Писание. Стих или два, но сколько времени надо, друзья? И коротенькая молитва. Очень такая коротенькая. Ну, минутку. Это все равно, что подойти сейчас к воде и глотнул и поставил чашку. Да, нет? И все. Господи, когда ты побудишь эту душу к чтению Священного Писания, и душа скажет, да-да, сейчас. Это 100% что забудет. Не потому, что мы хотим или верим. Знаем, ну такой Адам. Господи, мы просим Тебя второй раз напомни, через интервал времени. И когда душа скажет, да-да-да, Господи, сейчас, а ты ей скажешь, ну я ж Тебе напоминал, и Ты ж забыл. А он скажет, да-да, не забуду. Обязательно забудет. Причина, ну Адам такой. Мы просим Тебя, Господи, ну не погнушайся, ну третий раз. Ну давайте шерсть крутить, ну давайте, ну. Третий раз. И когда ты третий раз только начнешь говорить, душе станет стыдно, оставит все свои дела и будет читать. Кто об этом знал? Только те, кто заговорились. А та душа знала? Нисколько. Проходит время, не помню сколько, встречаемся на молодежном или как. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, как стыдно, как стыдно, как стыдно. Что стыдно? Рассказывает слово в слово. Там двери закройте, пожалуйста. Пиано будет мешать сильно. Было, говорит, предложено почитать Слово Божие. Я сейчас. Зашли начальствующие какие-то. Потом опять напоминание. Я сейчас. Ну, тебе же, говорит, было напоминание, а ты вот так вот сделал. Ой, ну я больше, значит, буду внимательным. И опять забыл человек. И когда третий раз Бог побудил, оставляет всех, закрывает свое помещение и читает. Друзья, это так. Это правда. Поэтому, если такой сложный момент в жизни, когда мы немножко потеряли какие-то координаты духовные, Боже, что же делать, так жив человек или нет? Боже, если мертв, ну что об этом молиться? Если жив, мы просим милости Твоей. Ускорь это, соверши. Нам неизвестны некоторые вопросы. Бывают моменты, мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но ты знаешь. Это не молитва за мертвого. Это условие. Так если Бог согласен был с той молитвой мамы, которая сказала, вот ровно в 9, когда я буду молиться, только тогда его храни, раньше и позже не надо. Ну так выходит. Но она так не молилась, она говорила, вот я в 9 буду молиться о тебе. А он взял и, ага, значит, я буду сохранен. Тогда надо было спрашивать, мама, сколько времени ты будешь молиться? Сколько времени я буду сохранен? Тогда так надо было говорить. По логике его действий ровно 9. А если ему кричали бы, слушай, уже 9.45, 9.51, 9.59. Он кричит, все, больше спасать не могу, с 9 до 10 работает молитва. Ну это же юродство, ну. Так кто это юродство делает? Мы нашей верой. Ограничения ставим. Но то юродство проповеди ко спасению, а это мы уже начинаем, понимаете, не по воле Божьей. Вот мы вот захотелось, вот мы так вот и сделали. Взяли и ограничили. Ну, а почему бы не спросить? Вот давайте возьмем... Кажется, в это воскресенье кто-то из братьев читал Слово Божье, и было сказано, значит, одному из царей. Ты знаешь, вот будет такой, говорит, момент, когда этот человек, говорит, сирийский полководец, говорит, опять придет. Так что, говорит, думай, что тебе делать. Но вот там, насколько я помню, кажется, до этого есть такая интересная фраза. Ты знаешь, говорит, я, говорит, тебе дам победу над ним. А как? Кто будет начинать сражение? Ты будешь начинать. А через кого? А вот через того-то, через того-то. Замечаете, какие вопросы? Мы помним этот случай или не помним? Давайте проверим. Я не помню точно, где это. Царство, да? Да, это, кажется, связано с Ахавом. Кажется, с Ахавом связано. Да, 20 глава. 13 стих и ниже. И вот один из пророков, это 3 царств, 20 глава, 13 стих. И вот один пророк подошел к Ахаву, царю израильскому, и сказал, «Так говорит Господь, видишь ли все это большое полчище? Вот я сегодня предам его в руку твою, чтоб ты знал, что я Господь». И сказал Ахав, «Хорошо». «Нет». Знаешь, он делает? «Через кого?» Он сказал, «Так говорит Господь, через слуг областных начальников». И сказал Ахав, хорошо. Нет, не сказал. Что он говорит? И сказал Ахав, кто начнет сражение? Он сказал, ты. Замечаете? Бог говорит, я тебе даю победу, а этот уточняет детали. А можно без деталей обойтись. А потом мы вынуждаем Бога детали делать. Интересная тема. Да, друзья? Знаете, почему она такая у нас тема сегодня? Она касается нас очень сильно. Я думаю, многих даже может коснуться. Поднимается душа и говорит: «Братья и сестры, я хочу, чтобы вы со мной возблагодарили Господа, потому что вот у меня внучок болел, и Бог его исцелил, слава Богу. Вы знаете, я так сильно молилась, я так сильно плакала, я так сильно постилась. Я днем не спала, ночью не спала, не ела, не пила. У меня уже я на коленях стояла, у меня там уже вот такие мозоли стали. Вы знаете, вот жив Господь. Я так вопела до неба, и вот все-таки я добилась этой молитвы, и вот наконец небо открылось». Кому слава? Я. А может быть сказать так: «Господи, я благодарна Тебе, что Ты достучался до моего сердца и произвел во мне действие и хотение. И я Тебя благодарю, что мое сердце открылось и откликнулось именно так, как Ты хотел. Ты произвел во мне действие и хотение, и оно к Тебе вернулось, и Ты исполнил». Этот секрет описывается, когда Христос обратился к ученикам и говорит: «Посмотрите, как нивы побелели». Кто кому обращает внимание, скажите, друзья? Я тебе, ты мне? А может быть, Бог через меня тебе, а через тебя мне? Поднимает лицо, обращает внимание и заостряет это внимание. И дальше говорит: «Моли Господина жатвы». Кто этот инициатор всего? Я или он? Он. А потом мы говорим: Бог услышал нашу молитву или мы услышали Его действия? Да. Это так. Давайте проверим. Одних чаще берет в удел, других реже. Кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, годным владыке на всякое доброе дело. Да? Ну так приблизительно есть, да, написано? «Да будет Божий человек совершен, ко всякому доброму делу приготовлен». А есть особенность. Какая? Странная у христиан. Не у всех, но все-таки. Ну такой, позвольте, пример. Дети стоят: «Что ты умеешь делать?» «Я умею подметать только новым веником». «А я умею мыть только чайную посуду». «А я вот умею только, понимаешь, хлеб месить, если машинка работает». «А я...» Ограниченность, ограниченность. «Да будет Божий человек ограничен, кое-какому доброму делу приготовлен». Это не здравомыслие. «Ко всякому доброму делу приготовлен». А где он научился этому? Кто его научил? Хорошо, есть такой интересный момент. Зачастую бывают такие факты. «О, нам бы всем быть в уделе». Я помню, детвора подымалась со стихотворением и говорили, два брата, христиане, между собой говорят: «Ты знаешь, вот если бы Бог мне дал бы два дома, то я бы тебе дал бы одного. Ну вот если бы, ну что, было бы у меня две коровы, я бы тебе бы дал одну. Ну вот если бы у меня там было два поросенка, я бы тебе бы дал одного». Он говорит: «Слушай, не надо мне ни дом, ни корова, ни поросенок. У тебя два карандаша, дай один». «О, ты что ты захотел? Я ж тебе не обещал карандаш». Детское стихотворение, я сейчас уже не помню точно, некоторые моменты я уже так отвлекся, забыл все тонкости. Но очень интересный сюжет. Мы хотим на большие подвиги быть готовыми, а маленькие вещи нас попросят и... Я сегодня так посмотрел, смотрю, кто же сегодня дежурный по уборке. Смотрю, брат Юра, а Юры нету. Думаю, интересно, кто подойдет к списку и захочет стать дежурным? Ну, и брат Юра пришел и перехватил у нас эту возможность. А то бы мы сделали. Ну, вот и приехали, и все. Просто. Просто. На большие подвиги хотим быть героями, а в маленьких вопросах. Причина. Есть те, которые хотят быть всегда в уделе Божьем, а есть, которые хотят быть с краю. Знаете, открытым текстом пришлось с некоторыми друзьями беседовать. «А почему вы не хотите быть в большой, это в малой церкви?» «Ага», говорит, «тут все на виду». Я говорю: «То есть? Ну как? И то надо, и то. А, я говорю, понял. Вас интересуют большие церкви с дальними скамейками. Я тебя не знаю, ты меня не знаешь. И никто тебе ничего не поручит, а если поручит, ты так увильнешь, как ненадежный, и найдут, что, за тобой бегать, что ли, будут? Там другому поручат. Хоть слава Богу за... Ну это же так. Вот и вам интересный факт. Давай, засучай, работай. Нет. Помните, сестричка рассказывала про эту брычку, или как? Воз, телега. Сон, да, сон. Давайте мы вспомним его. Воз надо дотолкать. Ну, это сон, пожалуйста. Воз надо дотолкать к Царствию Божию, там, к воротам. И кто как толкает? У кого жилы на ногах рвутся? Кто за воз держится? А кто делает вид, что его пихает? Кто на вазу сидит? Кто показывает, куда воз крутить, толкать? Христос рядом идет и не реагирует нисколечко. Господи, ну скажи же, то свои жилы же рвутся на ногах. Молчит. Проходит время, уже дотолкали. Иисус раз, и уже там стоит, в дверях. И те, которые делали вид тружеников, соскочили и побежали зарплату получать. А у них, у остальных, вообще жилы на ногах рвутся. А он им уже зарплаты раздает, раздает. По полкопейки, по копеечке, по две, по три. А когда, говорит, измученные подошли с порванными жилами, там и тысячи пошли. Желающие жилы рвать свои. Желающие. Вот и ответ. Кто-то хочет, чтобы у него жилы были порваны. А кто-то не хочет. Кто-то, понимаешь, ну, открытым текстом, очень болезненным таким. Это книга Неемии или Ездры, оно и там есть, и там эти два момента. Точно не помню у кого. И были, говорит, факты, когда восстанавливали стену, то были те люди, которые разбирали свои дома на камни и вкладывали в стену, лишь бы стена города была заделана. Дальше. И описывается, там такой-то работал, там такой-то, а там такой-то со своими дочерями. А где хлопцы? Скорее всего, что их не было. Ну, Бог благословил только дочерьми. И дочери работают. А из знаменитых не наклонили шеи своей потрудиться для народа Божьего. Если принципиально посмотреть, те, которые увиливают от труда, они обремененные собственной славой. Им и так слава жмет. Потому им нечего подставлять. И когда задавался вопрос, кто есть член церкви? Друзья, у меня в сердце такой ответ. Не тот член церкви, кто член церкви. Но кто не член церкви, но он член церкви. Пчела и трутень. И оба члена. Одни временные гости, а другие вечные. Ну, приблизительно. Я с уликами не занимался понаслышке, чтобы сказок не нарассказал каких-нибудь. Ну, я так понял. Метка кушают все. А кто-то работает. Я думаю, что это будет правильный ответ. Кто-то хочет себя представить. Кто-то хочет пойти в самое тесное место, в самое узкое. А можно я сделаю? Но ты же не умеешь. Но я хоть постою рядом. Ну, можно я с вами пойду, братья, сестры? Ты будешь проповедовать? Я не умею. Ну, ты хоть петь будешь? Да каркаю, как ворона. Ну, ты хоть молитву на зидание возьмешь? В кулак получается молиться. Ну, можно я хоть посверкаю блеском глаз? Хоть скажу «Слава Богу!» Я хоть такой поддержкой буду. Я хоть во время проповеди или стихотворения головой кивну, а потом выйду и пожму руку, скажу «Да благослови тебя, Господь!» Годятся такие. Идем с нами. Да, нет? А другой, да ты не так проповедуешь, да ты что не то пел, да не оттуда ты, да подожди. Ну, такие, наверное, тоже нужны в такой миссионерской поездке. Ну, все оно нужно, понимаете? И однажды это тоже поменяется, друзья. В моей памяти остались те пожилые сестрички, которые приходили к нам на молодежные собрания. Я отвечаю на этот вопрос, продолжаю. В те времена молодежь просто вела собрание, а на молодежном собрании были все те же самые, которые были на общем. Только на общем вели старшие братья, на молодежном молодые братья, больше ничего. И когда мы стояли на проповеди и читали Слово Божье, запинались, заикались, и семь потов у нас лилось, эти благословенные бабулечки сидели, и глаза у них блестели, они кивали головой и молились за нас, поддерживали, чуть ли готовы были не спрыгнуть с последних скамеек и подбежать. Это были действительно бабушки Тимофея. Они так и остались в нашей памяти. Вот и поддержка. Можно руки поддержать, а можно по рукам надавать. Давайте теперь следующий вопрос, наверное, коснемся. Где молитва, какая молитва и что за молитва, да? Как вопрос был? Понятно, да, наверное, друзья? Ну, давайте разберем такой, наверное, момент. Если посмотреть псалмы Давида и других, кто там записаны в этих псалмах, потому что не только Давид, там есть интересные моменты. По поводу того, как Бог сохранил или там милость явил, и вот он воспевает Богу, и вдруг в течение этого начинает изливаться его переживание, боль, вдруг начинается пророчество, вдруг он переходит на другую тему, и дальше можно говорить, так говорит Господь. И вдруг еще чего доброго, начинается пророчество о самом Христе. Вот интересная такая форма. Замечали, нет, псалмы? Вот если их читаешь так, знаете как, не очень близко, как сказать, вот близко прочитал, только один стих и все. Но когда вот так вот немножко подальше читаешь, не в смысле расстояния от глаз, а вот чтобы охватить весь псалом, и начинаешь понимать, что это за обстановка, о чем он говорит, как оно происходит. Знаете, друзья, там разные бывают моменты. Бог производит действия, как Ему угодно, и Дух Святой тоже. Оно и пророчество может, и видение может проявиться. Оно, ну, идеальные моменты берем, да? Может быть, просто словословие. Иногда словословие переходит в песнопение, иногда в рифму. И вдруг в этой рифме начинается какое-то другое духовное действие. Бывает же? Различные действия. Там написано как? Действия различные, да? Нет, это дух к дарам. 1 Коринфянам, кажется, 12 глава. Да, 12. С 4 стиха. Дары различные, но дух один и тот же. И служения различные, а Господь один и тот же. И действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Я, допустим, в памяти сейчас резко у меня вспомнился такой интересный момент. Приехали братья, сестры. Было пророческое слово, видение, откровение. И, ну, разные были моменты. И вдруг пророк остановился, и такое интересное действие у него началось. И он начал идти. Вот стоит на месте, вот он идет, и рассказывает, идет, и движется, и подходит, и начинает говорить. Интересное такое действие. Потом уже физически выдохся, сел. Он говорит, знаете, давайте мы, говорит, так вот порассуждаем. Начинается рассуждение, и начинает говорить. Вот интересно. Вот ты знаешь, говорит, вот растение, вот срезали его и поставили в вазу. Оно от корня, говорит, оторвано. Вот, а вот оно цветет, пахнет, бутоны распускаются, цветы. Скажи моему народу, вот так, говорит Господь. Странное такое действие, да? И говорит, народу моему объясни. И начинается пояснение. Действия различные могут быть. Среди этих действий могут быть не Господни. Да, могут быть. Это норма? Нет, не норма. Почему происходит? Ну, вот такой факт, допустим, сейчас резко вспомнился. Стоит на молитве брат, пророчество идет через него. К одному, другому, третьему. Параллельно работает сосуд, через которого видение. И вдруг видящий видение подходит к братьям и говорит: братья, видение недоброе получилось. Что случилось? Позвали того тоже. Расскажи. Вначале, говорит, молитвы вижу, белая нить связывает уста с небом. Идет слово Господа. Потом вижу, говорит, момент, белая нить обрывается, и черная нить связывает уста с потолком. И продолжается пророчество. В какой момент, говорит, это было? Видящий видение говорит: вот та молитва. Сейчас я уже не помню тонкости, но скажем, вот та молитва. Хорошо. Брат, скажи, что с тобой произошло в тот момент? Знаете, говорит, братья, я, говорит, подумал, мне такая мысль пришла. Ты посмотри, говорит, сколько тебя народа слушает. И все. И некоторые принимали дальше за чистую монету, так если выразиться. Некоторых что-то насторожило, только не потому, что видение, откровение, внутреннее чувствование. А кто-то остановился, потому что увидел. Кто-то остановился, потому что, как ты сказал, оно не соответствует истине. Ну, разные бывают моменты. Причина. В таких случаях желательно, нет, неправильно сказал, обязательно нужно, чтобы кто-то поддерживал. Если принципиально разбирать, кафедру должны поддерживать обязательно. Это правда. Мы люди, мы человеки. Апостол Павел, помните, говорит, если мы или ангел с неба придет и будет говорить, что пророческое слово, что ли? Представьте себе такой момент. Вот, допустим, когда книгу Иова читаешь, и вот там есть такая интересная фраза у Иова. Он уже аж не выдержал, и одному из них говорит своим друзьям: слушай, от какого духа ты, говорит, эти слова говоришь? И кто через себя говорит? Вспоминаете такое место? А тот читает в порядке вещей, нормально. А Иов уже разобрался в действиях. Он говорит: не то действие. Тот говорит: не то действие, как? Подожди, сейчас мы тебя еще научим. И начинается опять. Но тогда Библии не было, да, но они что-то ему листали. Однако потом Бог что сказал? Плачевное, говорит, состояние. Если, говорит, жертва не будет принесена за них, если, говорит, Иов не помолится, то, чтобы, говорит, вас даже не отвергнуть. Не так верно? Была? Была? Да? Могут, допустим, быть такие моменты в молитве, на которые мы не можем сказать аминь, не потому что не можем сказать, но потому что оно нам не вмещается. Ну, давайте такой пример скажем, раз уже так о таких тонкостях заговорили, скажем. Помните момент, как-то друзья к нам приходили на собрание и рассказали случай. В церкви молились, и было слово сказано к одной из сестер, которая ожидала рождения ребенка. Ну, сейчас приблизительно, я сейчас не помню точно что, но я сейчас расскажу разницу просто. Родишь сына и умрешь. Она рождает дочь. Через сколько-то времени дочь умирает. И сразу говорят: ух! Где же истина? Это ложь. Было сказано: родишь сына, умрешь. А тут родила дочь, уже ложь. Да еще дочь умерла, а ты осталась жива. Проходит время, следующая беременность. Она действительно рождает сына и умирает. А теперь правда. Как узнать? Очень быть осторожным. Лучший метод. Господи, к стыду моему я не вижу, не понимаю, не ощущаю. Я боюсь тебя огорчить, но оно мне не вмещается. Позволь, я пока отложу до лучшего времени. Думаю, что мы этим не огорчим Господа. Ну, как этот Гедеон, да? Господи, ну можно вот я вот расстелю? Бог же к нему пришел. Говорил: Бог с тобой, муж сильный. Он говорит: если так, то где же то, о чем говорили отцы? Он говорит: иди с этой силой твоей, освободи народа моего. Он говорит: если так, подожди. И он пошел. Это сколько времени нужно? Козленка там жарил, сварил, да? Сварил, кажется. Похлебку он сделал. Лепешку спек. Он говорит: хорошо, вот положи сюда мясо, вот сюда лепешку, вылей все это. И раз, пламя исчезает. Тот раздирает одежды, да? Или как? Попробуй не раздери их там. Господа видел, все. Дальше. Прежде чем трубить, ломает жертвенник, дерево уничтожает, ставит новый жертвенник, приносит жертвоприношение, сам прячется. Потом трубит трубу и собирает на Израиле, да? И тут раз, йок. Господи, шерсть и трава. Бог раз делает. Он говорит, Господи, а можно еще раз шерсть и трава? Бог раз делает. А потом Бог смотрит на него. Вот это мы часто забываем, наверное, или отвлекаемся. И Бог ему больше ничего не говорит. Эх ты! Бог говорит, знаешь что? Вот сходи-ка, говорит, к стан туда, к ним. Послушай, что они там говорят. Укрепится твое сердце. А если ты боишься, возьми фуру. Получается, знаете как? Ну, лично для меня так звучит. Тебе уже стыдно шерсть переворачивать. А я же вижу, что твое сердце не готово. Ну, я тебе тогда буханку хлеба покачу с горы, чтобы ты удостоверился. Это будет лучше, чем шерсть. То ты сам ее переворачиваешь. Может, ошибся, может, не ошибся, кто его знает. Ну, пойди, говорит, туда. А если, говорит, ты боишься, возьми фуру. Ну, они приходят. Да, это интересный процесс. Слушает. Вот я ячменный хлеб как дал. Это, говорит, не иначе меч Гедеона. Ну, все. Если враги твои о тебе говорят, что победа за тобой, потому что с тобой Бог, все, человек поднялся. И Бог ему пальцем не грозит. Чего ж ты, говорит, такого нету. Поэтому, если, ну, бывают такие моменты, Господи, ну, ты же все знаешь, Боже, ну, можно я это положу на полочку, ты мне просвети этот вопрос. Придет время, он ответит. Огорчения у Бога не будет. Так, нет, друзья? Что-то о простых есть. Только не помню. Давайте найдем. Не помню, но он сказал там такую фразу, что я так мало знал, что мог доверяться. Говорит, сейчас слишком много знаю. Я не знаю простым. Откровение слова разумляет простых. Откровение Господа умудряет простых. Простым дать смышленность. И простой сделается благоразумным. Простой делается мудрым. Есть такое. А мудрый, как змей, это уже... Не знаю, что надо рассуждать. И при том распятого. По этому вопросу, если у нас еще одна-две минуты, наверное, достаточно будет. Братья, подготавливайтесь, если что. Вот есть такое место Писания, когда он говорит, когда я приходил к вам, братья. 1 Коринфянам 2 глава, с 1 стиха. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. И был я у вас в немощи и в страхе, и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божий. Вообще, это очень интересная тема, что такое явление Духа и что такое явление силы. Правда, интересный вопрос. Ну, давайте, наверное, несколько минуточек, только чуть-чуть тронем этой темы. Желательно, конечно, дома ее рассуждать и приготовиться к следующему вторнику, если Бог даст. Хорошо, такой неудачный, может быть, пример для сравнения. Если долго был закрыт кран горячей воды, и его откроешь, кипяток не пойдет. Надо подержать, чтобы оно побольше было. Это зачастую так и получается. Бывают люди, которые задают вопрос и не дают места дать ответ. Вот так часто бывает у нас, у христиан. Придя к Господу, есть место Писания, где написано, говори, Господи, слушай тебя, раб твой, да? А часто наши молитвы бывают так, слушай, Господи, говорит тебе раб твой. И когда все-таки выговорился со своими нуждами, то вместо того, чтобы сказать, что ты по этому поводу думаешь, Господи, извини меня, когда я тороплюсь, аминь, Отче наш. Если вот такой метод будет молитв, построен по такому принципу, надо торопиться, надо скорее, вот и такое будет действие Духа. В это воскресенье мы немножко вспомнили момент, когда к шакарянам в Армению пришли молокане. Там, помните, прадедушка, кажется, или дедушка Шакаряна зарезал теленка, у которого было бельмо в глазу. Насколько помню, теленок хороший был так, ну, на мясо в смысле, иначе бы не сделал. Но вот бельмо, вот лучше было с бельмом не резать. И совесть все-таки, знаете, он его резанул, да в мешок голову, да насиновал. А столы были на улице поставлены, и вот они, говорят, приехали молокане. И к столам, значит, там сейчас будут молиться. Интересная деталь, она на всю жизнь, наверное, так запомнилась лично для меня. Стали возле столов и ждут или молятся. Не знаю, что сказать правильнее. Молятся и ждут, ждут и молятся, молятся или ждут. Ну, короче, они сказали аминь, пока не дождались. И вдруг, а почему не сразу? Встречный вопрос. Почему нужно было столько времени? Не знаю. Надо там посмотреть, сколько прошло. 5, 10, 20 минут. Ответственный за молитву уходит. Куда, кто знает. Ну, остальные стоят, ждут. Ну, ладно. Тащит мешок с этой соломой. Вытряхивает этого мешка на стол. Оттуда голова теленка с бельмом в глазу. Вот удивительно. И он не сел кушать до тех пор, пока мисс не дождался действия духа, да? И что там такая сила была, что ходуном ходила, все столы дребезжали, посудины, да? Такое там было. Наши братья в свое время, помните, помолились в Деянии апостолов. По молитве их поколебалось место. Кто-то, говорит, так домолился. Дядька бегал, там молодежь собралась у дядьки. Он говорит, хватит, говорит, хату разрушить или разломай, что ж вы роботы? Он ходуном, говорит, вот так вот все ходит. Да, так что отсюда интересный вопрос. Движение духа?